Дорогие слушатели, вашему вниманию ожидаемая многими из вас новая передача из авторского цикла действительного члена Петровской академии наук и искусств, профессора Иркутского государственного университета, члена союзов журналистов и писателей России, заслуженного работника культуры Российской Федерации Виталия Зоркина. Принимаю участие в передаче Виталия Иннокентьевича из истории российской песни и я, Жанна Богданова, в качестве соведущей и музыкального редактора. Рассказ пойдет об уникальной по красоте и по содержанию песни «Однозвучно гремит колокольчик». Думаю, вы согласитесь, что это вокальное произведение так правдиво и ярко передает состояние русской души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл из истории российской песни. И будет передача посвящена в широко известной все время песне однозвучно гремит колокольчик. Лет 10 назад иркутская газета «Имщик» объявила конкурс на тему «Имщик. Дорога. Тройка». И я нашел довольно много любопытных материалов на эту тему, начиная со стихотворений русских поэтов Языкова, Вяземского, Пушкина и кончая высказываниями и рассуждениями на эту тему тоже вот Радищева, Чернышевского, Толстого, Чехова и других, многих других. И вот после подведения итогов в номинации «Публицистика» я оказался победителем и даже получил небольшую премию. Конкурс закончился, у меня оказалось довольно много материалов на эту тему, и один из них – история песни «Однозвучно гремит колокольчик». Дело в том, что я много лет занимался изучением и поиском автора вот этой песни, ну и нашел кое-что, и поэтому было как-то обидно, что он материал не прошел. И вот сегодня, наконец, собранный мой в 70-е годы материал, ну, оказался востребован. А все началось с довольно небольшой заметки, которую я нашел в газете «Закарпатская правда». Это еще был 1971 год. Потом я ввел поиски в Тобольском музее и заповеднике, в архивах Улан-Удэ, Ленинграда и так далее. И тем не менее, вот в Луге, случайно повезло, я как-то открыл книжку своего друга Олега Баранова, он живет сейчас в Луге, раньше я был в гостях у него. Так вот, и нашел вырезку из «Недели». Вырезка была 83-го года. Это было вот тогда же в то время. Там была опубликована довольно большая информация об авторе песни. Писал некто Шарц. Шарц очень много, долго рылся в разных архивах. И вот я сегодня расскажу, в основном это находка его были, но в том числе и мои плюс немножечко. Поэтому я расскажу сегодня то, что в целом удалось собрать.
Виталий Иннокентьевич, а не жаль вам ваших трудов? Ведь, судя по вашим словам, почти напрасных. Вы искали, по крупицам собирали сведения, и на тебе, оказывается, до вас кто-то другой потрудился уже.
Я специально рассказал о трудном поиске, вот, потому что он в целом не был бесплоден. Я нашел материалы по истории других песен, и не только песен, но я нашел материалы по интересным людям многим. Один из них был Мачтет, революционер, этнограф, писатель, поэт, фигура интересная. И вот его стихотворение «Замучен тяжелой неволе» было посвящено памяти студента Чернышева, замученного в каземате Петропавловской крепости, и впервые прозвучало на его похоронах. Я об этой истории песни как-то тоже расскажу.
Виталий Иннокентьевич, давайте об этом поговорим в другой раз. Надеемся, у нас будет такая возможность. Ну а сейчас вернемся к истории песни «Однозвучно гремит колокольчик».
Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. Разливается песня мщика, и уныло по ровному полю. Разливается песня мщика. Разгорелась огнем, что в душе моей пламя остыло, разгорелось сердце огнем, и припомнил я ночи. Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и замолк мой ямщик, а дорога предо мной далека. Далеко, и замолк мой ямщик, а дорога предо мной далеко.
Начну с обращения редакции «Недели» к своим читателям. Эту песню с волнением слушают и стар, и млад. Давно уже перешагнула она границы стран и континентов. Слова ее считаются народными. Правда, еще в 1936 году в сборнике «Песни русских поэтов» был указан автор стихов Макаров. Ну, кстати, я нашел упоминание об этом в других разных источниках. Но, как правило, вслед за именем Макаров была приписка «О жизни автора песни мы ничего не знаем, но теперь знаем и можем рассказать». Вот такими строчками предваряла «Неделя» рассказ Дали, который собрал в основном Шварц. Ну и автор начинает с чего? Он начинает с того, что он посмотрел архивы тюремного управления конвойных рот Сибирского тракта, причем от Перми до Томска. Этим никто до него не занимался. С помощью вот этих документов прояснилась не только биография автора песни, но и были найдены неопубликованные его стихи, и был прослежен жизненный путь. Оказалось, что поиску без малого 90 лет.
Да, это удивительно. Вот что пишет Александр Шварц. В августе 1926 года мы, группа выпускников Пермского университета, возвращались из Сивы, где отдыхали после экзаменов, в Пермь, чтобы оттуда уже разъехаться по местам работы. В селе Вознесенском пошли к родственникам одного из нашей компании. А жил, загомонил небольшой уютный домик. Хозяйка принялась ставить самовар, а две племянницы нашего спутника, студентки мединститута, предложили устроить концерт в саду. Да и до следующего поезда были ровно сутки. Хозяин словно только того и ждал, вынес виолончель. Девушки сели за рояль, который стоял возле окна в сад. Начали концерт. Песней однозвучно гремит колокольчик. Выбор был не случайным. Как раз на этой песне мы и спелись в дороге. Вот песня уже спета, но еще продолжает звучать грустно-задумчивый голос виолончели. И тут мы обратили внимание, что у ограды сада собралось много народу. Один из слушателей особо обратил наше внимание. Опираясь на большой, грубо сделанный костыль, стоял высокого роста старик. И из глаз его на совершенно седую бороду катились слезы. «Это табельщик нашего паровозного депо», — представил хозяин старика, Николай Макарович Макаров, родной племянник Ивана Ивановича Макарова, автора слов этой песни. Так в моем фонде материалов о замечательных людях Урала появилась папка «Иван Иванович Макаров, автор слов песни, однозвучно гремит колокольчик». Оказалось, что отец поэта, ямщик, принадлежавший помещику-крепостнику Всеволожскому, замерз в 1841 году. Жена его, мать поэта, имела 12 детей. 9 умерли в раннем возрасте, выросли только 3. Один из них, Макар Иванович, брат поэта, родился в Сиве в 1836 году, погиб в 1877 на Шипке во время освобождения Болгарии от турецкого ига. У него-то и был сын, знакомый нам, Николай Макарович, 1875 года рождения, участник русско-японской войны 1904-5 годов, доброволец гражданской. Во время штурма Волочаевской сопки он получил тяжелое ранение ног и был уволен из Красной армии. Семьи у Николая Макаровича не было, и жил он на станции Верещагино, работал там табельщиком в железнодорожном депо. После первой встречи нашей с Николаем Макаровичем я уже не терял его из виду, стараясь разузнать все об авторе прекрасного колокольчика.
Теперь коротко расскажу о биографии забытого стихотворца. Родился Иван Иванович в октябре 1821 года в селе Сива Пермской области, оно сейчас так и называется. Первым учителем грамоты у него был дьячок местной церкви. После смерти отца Иван Иванович унаследовал имщицкое дело, стал ездить в Пермь, Пожву, Чердынь, Уфу, в общем, вплоть до Тюмени. И в 1842 году своими стихами юноша навлек на себя барский гнев. А расправа с холопом была коротка. За сочинительство и сиятельство непотребных стихов сдать солдаты. Жесткий был такой приказ. Ну и вот его отправили в солдаты. А вот это всеволожские, кто владел вот этим селом, это были люди вообще-то известные. Они были потомки Рюрика. И даже Пушкин дружил с одним из всеволожских. Был такой кружок, зеленая лампа. Так вот, как раз эта лампа-то зеленая, она была из поместья Всеволожских. Всеволожский, который был в Сиве, в селе, это был грубый крепостник. По воспоминаниям современников, Всеволожский отличался сквернословием. И вот ямщик сочинил: «По медвежьей шумит Всеволожский, пугая за версту людей. Всегда его брань односложна для слуг, стариков и детей. Пусть все видит Всевышнее око, как люд крепостной он казнит. Это будет, пусть будет далеко, его гром небесный сразит». Ну вот Ивана Макарова сослали в воинскую часть. Находясь там, он узнал, что больна мать его, ему сообщили. Отпуск ему не дали, и он бежал. В общем, бежал самовольно, все выявился. Ну и, естественно, его там поймали и пожалели как-то все-таки и приписали имщиком конвойной роты. Но он был человек грамотный очень, по тем временам это редкость была. И вскоре его повысили в должности. Он стал старшим имщиком и стал сопровождать этапы до Тюмени, а даже и до Томска иногда. И вот, может быть, именно во время этих долгих поездок он думал как-то об этой тяжелой имщицкой доле. И, наверное, вот тогда, я думаю, так родилась эта песня «Дозвучно гремит колокольчик». Ну вот автор, который разыскал его архивы, он видел даже бумагу, казенную бумагу с гербовыми знаками, где вот эти были стихи записаны. Первоначальный текст отличался от текста, который положил известный композитор Гурилев на музыку. Один куплет вообще его не было там, другие были изменены. Жанна, пожалуйста, вот прочтите полный текст стихотворения.
Однозвучно гремит колокольчик, и поземка дымится слегка, и уныло по снежному полю разливается песнь ямщика. Сколько грусти в той песне унылой, сколько грусти в напеве родном, что в душе его хладной, остылой разгорелось сердце огнем. И вспомнил он ночи иные, и родные поля, и леса, и на очи давно уж сухие набежала, как искра, слеза. И вспомнил он сиву родную, чугайку и заводь пруда, и под хриплые крики конвоя замолк мой ямщик навсегда. Однозвучно гремит колокольчик, и не слышится песни ямщика. Слышен звон кандалов, а дорога, дорога в Сибирь далека.
Здесь надо кое-что пояснить. Сива – это родина Макарова, чугайка, то, что упоминается, вот, это название лесной поляны в окрестностях Сивы. Гурилев писал в середине где-то 50-х годов 19 века, и тогда нельзя было петь «А дорога в Сибирь далека», как сейчас поется. Тогда в Сибири находились еще декабристы, и, конечно, это было запрещено делать. Тем не менее, в фондах вот тюремного управления были найдены вскоре другие стихи. То есть оказалось, что он автор не только этого одного стихотворения. Шаш нашел стих «Колокольчик, мой друг». И там есть такие строчки даже пугающие. «Ты под звон мой в дороге замерзнешь». И вот эти строчки оказались пророческими. Крепостной поэт замерз в селении Верхний Суксун. Вот документ пермской конвойной роты. Лекарь и портомой Суксунского его сиятельства Павла Демидова Заводов доносят, что Ивашка Ивашкин, сын Макаркин, старший ямщик пермской конвойной роты, доставленный по велениям его благородия Сорокиным, Божию милостью до Суксуна помре. Лекарь Собакин руку приложил, портомой Тышка палец приложил. Февраля дня 10 года 1852 в день преподобного Трифона Печерского. Документ еще один, как продолжение вот документа пермской конвойной роты. Анфиске Гаврилкиной, дочке Макаркиной, отданы пожитки ее сына Ивашки Ивашкина, старшего ямщика пермской конвойной роты. А что отдали ей? Мешок худой, сапоги худые, две пары исподнего для ношения неспособного, картуз добрый и бумаги сочинительства. Вот даже видно, что он сочинял, значит, были какие-то там стихи еще. Эти документы говорят о том, что он занимался, видимо, серьезным сочинительством, но, к сожалению, бумаги, вот эти остальные его стихи не найдены. Пожитки были отданы его матери, как исключение, вообще их забирала казна, видимо. И вот много лет эта песня сегодня задушевно звучит, и я думаю, что она будет звучать еще долго, потому что это наша история, а историю надо и любить, и о ней помнить. Благодарю за внимание и до следующих встреч.
Однозвучно гремит колокольчик, и дорога велится слегка, и уныло по ровному полю заливается песнямщика, заливается песнямщика. Сколько чувства в той песне унылой, сколько грусти в напеве родной, что в груди моей хладной остылой разгорелось о сердце огнем, разгорелось о сердце огнем. Припомнил я ночи другие и родные поля и леса, и на очи давно уж сухие набежала, как искра, слеза. Набежала, как искра, слеза. Однозвучно гремит колокольчик, издали отдавая слегка, и замолк мой ямщик по дорога, предо мной далеко, далеко, предо мной далеко, далеко. Замолк мой ямщик, а дорога предо мной далеко, далеко, предо мной.